Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Наши передачи продолжаются. С вами ведущая Валентина Ефремова, за режиссерским пультом Ольга Цирулева. Итак, в прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы, как всегда, отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вопросы, которые поступили заранее и поступили на сайт. Вот что пишут наши радиослушатели. Здравствуйте, мне 29 лет, Красноярский край, образование высшее, гуманитарное, в процессе развода, православная, на исповеди не была, крещена, замужем 3 года. Муж с вспыльчивым характером, груб, у меня характер обидчивый и очень ревнивый. Выгонял из квартиры, уходил из дома сам, потом извинялся и жили до новой ссоры. Оскорбляет так, что каждый раз это жуткий стресс, но не могу уйти, готова все простить, лишь бы был рядом. Сейчас состояние критическое, много дней почти не ем, не могу есть, спазмы, только плачу, и жизнь теряет всякий смысл. Обращалась к психиатру, пью таблетки успокаивающие, но это не помогает. Сейчас он уехал, а я не могу жить. Помогите.
К сожалению, типичная история такая очень. Мы сейчас все так или иначе сталкиваемся с какими-то семейными нестроениями. Либо в собственных семьях, либо в семьях наших знакомых, родных. Мы видим, что создавать семью чрезвычайно сложно. Одного человеческого намерения быть мужем и женой для того, чтобы быть счастливыми, построить нормальный брак, недостаточно. Мы видим, что что-то этому сильно препятствует, какие-то препятствия внутри человека находятся. Наши страсти. Страсти не дают нам насладиться нашим супружеством по-настоящему. Вот. Поэтому, сколько бы люди ни старались создать семьи своими собственными силами, у них ничего из этого хорошего не получается. Когда люди стали христианами, когда до них дошла евангельская весть, то они обнаружили, что брак – это даже не человеческое изобретение. И поэтому самому человеку это не реализовать. Брак создан Богом. Мы потому и мужчина, и женщина, что нас такими Бог создал. И именно семья – это и есть полнота человеческой природы. И там, где существует намерение быть мужем и женой, там всегда должен быть третий. Тот, кто соединяет мужчину и женщину. Грех нас разъединил. Грех как бы разрушил вот эту полноту человеческой природы, которая представляет из себя семья. Человек ведь это не индивидуум. Это муж и жена. Мужчину и женщину создал их. А после грехопадения это муж, жена и ребенок. Вот это три единства и составляет семью. Только вот в этой форме семьи человек и может жить и развиваться как личность максимально и полноценно. Без Бога это просто невозможно. А автор нашего письма ни разу не исповедовалась, насколько я понял.
Да, хоть и православная, а вот и крещена, замужем 3 года, да. Но ни разу на исповеди, да, не было.
Поэтому удивляться нечему. Мы знаем, что брак прочен только тогда, когда его скрепляет Бог. Вот когда два человека приносят Богу свое слабое человеческое намерение быть мужем и женой в церковь,
малая церковь,
и просят Бога о помощи, чтобы Он дал свои благодатные силы для того, чтобы донести до смерти это намерение, и при этом люди это церковные, и они всю оставшуюся жизнь вместе предстоят перед Богом, и своих детей воспитывают в церковной атмосфере, ну вот тогда это прочный, нормальный брак, где не будет никаких неврозов, не будет никакой опустошающей ревности, разрушающей стабильность семейную.
Как результат стресса всевозможного.
Да. Мы будем ночью спокойно спать, мы будем нормально рожать и воспитывать детей, и мы будем счастливы. Вот. Без Бога в семье счастливым быть нельзя.
Ну что ж, будем надеяться, что ответ получен.
Если можно, я в продолжение первого вопроса хочу еще сказать, что сейчас очень часто приходится консультировать семейные пары, там, где семьи трещат по швам, и молодые супруги, они только на консультацию узнают о том, что такое семья по-настоящему.
Ну, хорошо. Вот до нашей с вами встречи, до прямого эфира по телефону на радио «Воскресенье» еще звонили нам наши радиослушатели. И вот Галина спрашивает, как быть, если у 82-летней женщины, видимо, родственницы, а мания преследования, как будто преследуют люди вот эти вот восточных национальностей, ее караулят везде, в том числе в транспорте. Она не пользуется даже ванной, водой, думает, что в нее что-то там подсыпано, но не соглашается при этом идти к врачу, как говорит наш вот корреспондент. Как поправить дела? Что делать? Вот что делать с этой женщиной?
А все, ничего уже не сделаешь. Женщине 82 года, и это сенильный психоз, старческий психоз. А у человека развивается бред. Бред может быть любого содержания. Как правило, это бред ущерба, бред преследования. Вот. И в структуру этого бреда включаются самые различные люди. То, как правило, близкие. И это испытание для всех, для всей семьи. Сошедший с ума старик дома – это испытание для всей семьи. Этого человека нужно терпеливо выносить.
И все-таки, может быть, к врачу,
до конца.
Так сказать, как
вы знаете,
каким-то образом
в чем проблема?
Отвести?
Ну вот она отказывается.
Отказывается.
Она
не соглашается.
В этом состоянии старики, они, в общем-то, как правило, не опасны. Поэтому госпитализировать их против их воли не получается. Ну, психбригада приезжает, как правило, и говорят, ну а что мы можем сделать? Ну, уже человек старенький, пожилой, это старческий психоз. Вот. Если он там начинает угрожать кому-то, представлять опасность, ну, только тогда. Но дело в том, что госпитализация сама по себе и попытка лечить препаратами, ведь это можно только устранить медикаментозно, в старческом возрасте плохо работает. Препараты психотропные при той степени атеросклероза, которая есть в этом возрасте, работают очень плохо и, как правило, извращенно. И там подбирать дозы очень сложно. И приходится иногда просто медикаментозное отрубание головы этим людям делать, что очень небезопасно для них самих. Вот. Поэтому нужно этого родственника просто терпеть.
Давайте все-таки попытаемся послушать нашего корреспондента, абонента. Вот. Не получается? Не получается. Похоже, что-то у нас все-таки со связью не то.
Вот, возвращаясь к этому вопросу. Ни в коем случае нельзя пытаться разубеждать сошедшего с ума старика и говорить, что он не прав. Это не только бесполезно, но даже и вредно, потому что если человек начинает его разубеждать, то, как правило, его включают
реакция какая-то
в структуру
такая
бреда, его включают, и все, и считают, что он как раз и представляет опасность.
Нездоровая такая реакция, да, возникает?
Да. И очень часто вот самые близкие люди, сыновья, дочери, зятья, становятся главными действующими лицами этого систематизированного, такого продуманного, казалось бы, бреда. где человеку кажется, что его хотят извести, хотят у него что-то украсть, отнять, присвоить что-то и так далее. Кто-то все время покушается на его имущество, крадет деньги, документы и так далее. И это, этому нет конца. Вот здесь, если мы пытаемся как-то разубеждать человека, мы только подливаем масло в огонь. Поэтому здесь нужно терпение, максимальное чувство такта, спокойствие, вот, и некое такое отстраненное общение с этим человеком. Все, что ему необходимо для жизни, нужно ему обеспечивать. И любовь, уход, забота, но без попыток его разубеждать. Вот. Угу. Как есть такая русская мудрая пословица, что старый, что малый.
Понятно.
Как с ребенком.
Так, и еще вот из вопросов, которые у нас поступили заранее сегодня. Вера спрашивает, как справиться ей с физической неприязнью, а даже с отвращением, она подчеркивает это, к человеку, к одному, видимо, в коллективе, работающему с ней, а с ним приходится контактировать, ну, по долгу работы, по долгу службы. Вот как справиться с такой неприязнью, даже с отвращением?
Ну, человек просто обнаружил такую немощь нашу, где самому не справиться. Есть кто-то, кто одним своим видом, одним фактом своего существования на Земле раздражает. А сам-то ведь человек, который нас раздражает, он может даже и не знать, что он нас раздражает. Он все беспокойно живет и все. А тогда чья это проблема?
Значит, видимо, человека, которого раздражает этот человек.
Значит, да. Это моя проблема. Если меня раздражает человек, то человек здесь ни при чем. А это моя собственная проблема. И если я не могу привести свои чувства по отношению к этому человеку в спокойствие, значит, это говорит, что я сам себе не принадлежу. Я захвачен какой-то стихией, которая мною полностью владеет и мною распоряжается. Я раб своей страсти. И когда человек в таком состоянии открывает Евангелие, он может наткнуться на такие строки. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас».
Вот и прийти надо, да.
Да. «Научитесь от меня, яко я есть кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко есть». Вот это как раз подобного рода обстоятельства и заставляет нас смиряться, дают нам возможность наконец-то смириться и понять, что мы не выдерживаем испытания людьми, которых мы по заповеди Божьей должны любить, как самих себя.
Ближних.
А мы раздражаемся, ненавидим, терпеть не можем, готовы на куски разорвать.
Значит, надо самому меняться, что-то вот, в себе менять.
Мы приходим в церковь, к Богу, на исповедь, и говорим, Господи, вот моя немощь, возьми ее, пожалуйста, управь как-нибудь, как ты один знаешь. Я ничего не могу с собой поделать.
Вячеслав Владимирович, вот тот вопрос, который мы не смогли с вами прослушать по телефону, но вот звукорежиссер записала и принесла нам его. Когда мы молимся в храме, то слышим такие слова: «Господи, научи меня оправданием Твоим». Что имеется в виду? Конечно, этот вопрос скорее, наверное, все-таки к священнику, но тем не менее вы человек очень православный, и наверняка, так сказать, можете объяснить вот и эту тоже фразу.
Ну, вы знаете, вот эта фраза многих людей смущает. Ведь что, собственно говоря, смущает людей в этой фразе? «Научи меня оправданием Твоим». Мы хотим быть оправданы. Мы ведь понимаем, что в нас правды никакой нет. Как сказано в одном из псалмов, «Всяк человек ложь есть». И чем больше человек живет в церкви и общается с Христом, тем больше он понимает, что в нем самом никакой истины нет. Что, что бы он ни захотел, что бы он ни подумал, какое бы намерение человек ни возымел, а уж тем более не начал бы что-нибудь делать, он все обязательно испортит. И мы, тогда мы понимаем, что мы грешим непрерывно. А человеческий грех – это и есть ложь перед Богом. Так вот, мы сами не являемся источниками правды. Мы можем только оправдаться извне. Нас праведными может сделать только Господь. Вот, поэтому мы об этом его и просим. «Научи меня оправданием Твоим». «Научи» — это значит, чтобы я вразумился. А в мою душу, в мой ум пролился Твой свет, чтобы я как бы Твоими глазами посмотрел на себя самого и на все окружающее. Вот. И наша праведность, то есть оправдание наше, оно выглядит как покаяние. Кающийся грешник — это и есть правда. Настоящая, человеческая перед Богом. Никакой другой правды нет. Поэтому научи меня оправданием Твоим, это другими словами, научи меня каяться, научи меня видеть мои грехи, мою неправду и каяться перед Тобой в этом.
И говорить правду.
Да.
Ну вот еще из тех вопросов, которые сегодня поступили к нам по телефону заранее. Тамара спрашивает: «Внук увлекся компьютерными играми. Был хорошим мальчиком, вот стал сейчас грубый, не успевает в академии, где он учится. Ну и даже как-то вот так вот машет рукой на все это и увлекается вот этими компьютерными играми, особенно вот этот покер. Угу. Что делать? Ничего, кроме компьютера, для него сейчас не существует. Что нам делать?»
Простите, сколько там лет-то?
Ну, похоже, если он учится в академии.
Ага, то есть совершеннолетний.
Ну, то есть совершеннолетний, да.
Угу. Ну, дело в том, что, видите, компьютерная игровая зависимость, она сродни наркотической. И неизвестно,
недаром
что...
Недаром мы ее игроманией называем, да?
Да-да. Неизвестно, что опаснее. Потому что наркотики наркоман может употреблять какое-то время, переходя с одного на другой. Ну и какое-то время жить, пока он полностью не опустошится. А вот компьютерный игроман через компьютерной игровой зависимостью, он опустошается гораздо быстрее. А отчаяние и безнадега становятся главным состоянием этого человека очень быстро. И главная опасность этого состояния в том, что человек, отчаявшись, может покончить жизнь самоубийством. Вот молодежные суициды все, не все, конечно, но огромная их часть сейчас, они как раз-таки навеяны компьютерной и игровой зависимостями. Особенно тогда, когда у человека вот в результате игры, вот в эти азартные игры накапливаются долги денежные, там же все эти деньги, все эти игры азартные, на деньги. Вот. И человек может понять, что он попал в такую долговую яму, из которой ему никогда не выбраться. И он может согласиться на вот эту последнюю мысль, которую внушает ему дьявол, постепенно так его доводя
до отчаяния. Подводя, так сказать, к этому, да?
И покончить с собой. Вот. Поэтому, конечно, когда человек в разгаре этой зависимости находится, его невозможно никакими силами разубедить и остановить.
Оторвать от этой игры, да?
Да, и здесь невозможно никакими государственными мерами воздействия, медицинскими мерами воздействия.
Таблетку выпил бы, хорошо, да, и всё, отошёл.
Административными какими-то мерами воздействия. Но невозможно этого человека остановить. У нас нет системы принудительной остановки человека в его саморазрушении. Ну, еще не догадалась наши законодатели, как это сделать. Поэтому, если мы хотим нашего близкого спасти, то это ложится на наши плечи. Но делать здесь нужно совсем не то, что всем нам хочется. Нам хочется схватить человека, как-то его связать к чему-нибудь, приковать, какими-то таблетками его закормить, чтобы он, ну, отводить его от этой привычки. А поступать нужно совершенно иначе, с точностью да наоборот. Вот когда человек стал зависимым от чего-то, то если вы хотите его спасти, то любовь ваша к нему должна выглядеть с точностью наоборот.
То есть все позволять?
Нет, не просто все позволять, а нужно прекратить какое бы то ни было участие в его жизни. Ведь этот молодой человек, несмотря на то, что он уже совершеннолетний, он ведь сидит за компьютером, который не он себе заработал, а который ему кто-то купил и дал. Он живет в доме, который он не строил и не покупал. Он носит одежду, которую он не заработал. Он ест хлеб, который не заработал. Так вот, если родственники все это ему предоставляют, крышу над головой, еду, питье, одежду,
то всего этого надо лишить.
То они становятся соучастниками его самоубийства.
А чтобы исправить положение, надо всего этого лишить.
И да? Нужно эту инфраструктуру разрушить полностью.
Угу.
До основания, чтобы не осталось камня на камне, как сказано в Евангелии.
Как говорится, чтобы неповадно было, да?
Да. Ведь он может себе позволить этот образ жизни только до тех пор, пока у него есть где жить, что есть и что пить.
Ну, пока обеспечивает его, да.
И не надо ничего бояться. Обычно говорят, выгнать, что ли? А куда? Так выгоняют никуда.
А в никуда как раз.
А откуда? Ему говорят, вот иди отсюда. А куда? Это твое личное дело. Мы тебя выкормили, вырастили. Мы тебя лечили, когда ты болел. Мы тебе дали образование. Мы воспитали самостоятельную личность. Ты ведь живешь не так, как мы хотим, а как ты хочешь. Ну, значит, ты самостоятельный человек. Все, родительская задача наша выполнена. Поэтому, извини меня, при всей твоей свободе жить мы принимаем любой твой выбор, но мы тоже люди свободные, поэтому, извини, мы не будем спонсировать твое самоубийство. Поэтому, по-хорошему, пожалуйста, сделай так, чтобы мы о тебе ничего не знали, не видели и не слышали.
Ну, вот, не закончил еще.
Да, родители обычно пугаются этого поначалу. Это вызывает некий шок, но на самом-то деле это очень такое, знаете, благотворное воздействие окажет на человека. Он наконец-то отрезвится. Он наконец-то поймет, что он погибает очень быстро. И у него появится решимость просить о помощи. Потому что человек в состоянии зависимости, какая бы она была, не наркотическая, компьютерная или игровая, он сам будет доводить все до предела. Он будет испытывать все и всех до конца, на прочность, пока кто-нибудь не угодит в дурдом или на кладбище. Или пока он не разорит окончательно всех. Или не отчается и не погибнет. Так вот, чтобы спасти человека, чтобы у него был шанс, нужно от него полностью отстраниться.
Я надеюсь, что Тамара получила ответ о том, как действовать с внуком, увлекшимся компьютерными играми. Вот еще один такой вопрос. Раба Божия Левтина, человек церковный. У нее сердечно-сосудистый невроз. Есть такой? Не все лечение помогает. Чем можно помочь мне, спрашивает она. Как вести себя, как избавиться от грехов и вот облегчить свои страдания? Понимаю, что и от меня вот многое зависит. Она понимает. Я человек православный, церковный, и посоветуйте, как быть дальше. Лечение не помогает.
Ну, сердечно-сосудистый невроз – это, как правило, вегетососудистая дистония. Вот это более точный диагноз.
Угу.
Да, это тоже заболевание невротического происхождения. И здесь, конечно, имеет большое значение духовное состояние человека. Как очиститься от грехов, это знает каждый православный христианин. Эта женщина говорит, что она православный христианин. Вот. Дорогу в церковь знаете, как у нас исповедуются люди, знаете. Вот так вот мы избавляемся от тяжести грехов, которые во многом обусловливают наши невротические расстройства. Вот. А что касается самой вегетососудистой дистонии, то это заболевание очень хорошо поддается воздействию успокаивающими препаратами. И здесь не нужны даже психотропные препараты, какие-то синтетические.
Какие-то особые, да?
Да. Есть давнишние, известные уже давно растительные препараты, только не те, которые вот мы привыкли принимать, там таблетка валерьяны или настойка пустырника, а свежезаваренный корень валерьяны и свежезаваренная трава пустырника. Вот это те препараты, которые обладают седативным действием.
Естественные такие, да?
Да? А настойка валерьяна, настойка пустырника, там седативным действием обладает алкоголь, на котором настоена трава. Там
вообще... Скорее он может даже возбуждать.
Я не знаю, там вообще пустырник есть или нет.
Вот я сейчас сомневаюсь очень, потому что, мне кажется, даже вкус вот этих вот седативных настоек, он изменился очень сильно. Ну, мне кажется, он какой-то более такой, как сказать, химический, что ли.
Ну да. А
по своему составу.
Там таблетки валерьяны, они, на мой взгляд, это вообще пустышка.
И, видимо, алкоголь и всё.
Да, это можно делать, не дожидаясь приступа очередного, там, вегетососудистой дистонии, а делать это постоянно, на постоянной основе, принимать эти растительные препараты.
Травки эти,
да?
Хорошо. Так, еще один вопрос. Я думаю, что мы вот успеем те вопросы, которые нам сегодня поступили по телефону, то есть вот прямо свеженькие. Валентина Михайловна, сыну 48 лет, 10 лет пьет, не работает. А все храмы, где вот ведется работа с пьющими, мы с ним прошли, пишет она, вернее, говорит. Лечились в наркоклинике, но ничего не помогло. Вот тоже вопрос, что же теперь делать? Сыну 48 лет, это уже... Так сказать, извините меня, дяденька такой,
ну, да,
взрослый.
Это уже совершенно взрослый мужчина.
Мужчина взрослый, вот. Ответственный
и
должен быть.
И этого человека перевоспитать уже невозможно. Водить его за руку по различным инстанциям, включая и священников, это тоже пустая трата времени. Ведь человек начинает просить о помощи и... становится готовым на какие-то жертвы от себя, чтобы избавиться от зависимости, тогда, когда он видит, что он погибает.
Ну, это тот самый случай, вот что с внуком, да, вот
да,
с этим, да. Который...
Мы можем своих детей избаловать до такой степени и нянчиться с ними до тех пор, пока либо мы сами не сойдем с ума и не выдохнемся, либо пока они не погибнут. Но не надо до такой-то уже степени не доверять Богу своих детей, особенно взрослых. Ну, в конце концов, уже можно сказать своему сыну: «Сынок, я больше не буду тобой заниматься, у меня больше нет сил. Все, я устала. Извини. Давай дальше сам». И вот одно только это может уже сподвигнуть человека на то, чтобы... Ну, всерьез чем-то жертвовать ради избавления от зависимости. Не ждать каких-то легких путей избавления от нее. И просить о помощи.
Я думаю, что мы вот этот вот вопрос еще следующий с вами можем тоже как-то обсудить. Но времени осталось немного. Думаю, что успеем. Вот Наталья тоже озабочена, так сказать, семьей своего сына. У сына многодетная семья, четверо детей, посещают церковь, причащают детей, сами причащаются. И вот как-то на юге во время отдыха они познакомились с местным мужчиной, который посоветовал для лечения пить виноградное вино. Вот они стали ставить это вино много лет. И в позапрошлом году, когда вновь были на юге, они встретились с этим мужчиной, у которого был вид уже спившегося человека. Так вот, она спрашивает, вино им... Можно ли, так сказать, вот это вино им принимать в качестве лечения? Нельзя ли при этом, не получится ли так, что при этом можно получить зависимость от этого питья, от этого лечения?
Ну, во-первых, я не совсем понял, что они лечат этим вином.
Не знаю, что они лечат, но вот что-то, видимо, хотели вылечить.
А во-вторых, ну мы же знаем прекрасно, что в вине самом по себе нет ничего плохого.
Но это беспокоится
некий, человек. Некий тоже дар Божий человеку, как сказано в Ветхом Завете, вино веселит сердце человека.
Угу.
Вот, и...
До поры до времени.
Да. Зло начинается там, где начинается человек. Злоупотреблять чем-то может,
да,
только человек. Мы знаем, что ни одна кошка не может ничем злоупотребить, ни одна собака, ни одна лошадь. Злоупотребить чем-то может только человек. Вот. Поэтому все зависит только от нас самих. Видите, тот человек порекомендовал лечиться,
а сам
был не воздержан в употреблении вина. И, видите, вид спившегося человека. А те, кто ставил по его совету это вино, могли умеренно его выпивать. И какие...
Ну, вроде как они умеренно это делают, поэтому, может быть, действительно беспокоиться не о чем.
Да, без особых каких-то проблем.
Ну что ж, наша передача подошла к концу. К сожалению, мы сегодня опять, уважаемые радиослушатели, слушатели, не смогли с вами впрямую вот так вот получить связь с вами. Но надеемся, что в следующий раз все-таки эта связь будет восстановлена в полном объеме. Но зато мы ответили на вопросы, которые поступили до передачи. Что-то хотели сказать?
Да, я хотел, знаете, что сказать. У меня есть такое, как бы, приятное объявление. Я рад сообщить, что наконец-то вышел в свет комплект дисков моих лекций под названием «Школа православного самосознания» на 5 дисках. Вот, и сейчас вы можете их заказать и приобрести по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Ну что ж, мы будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу. Если вы не успели задать ваши вопросы, не смогли задать, как получилось сегодня в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу, назовите раз свой телефон.
По этому телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
А я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра в 8:20 утра. Следующий прямой эфир с участием Вячеслава Владимировича Боровских состоится 15 апреля, то есть через 2 недели ровно. Спасибо вам большое за участие в передаче. Ну, всего доброго, до новых встреч.
Всем всего доброго, будьте здоровы.